Издательская платформа «Руграм» представляет. Ульяна Ма. Ельник. Невеста солнца. Читает Елизавета Тим. Глава первая. Куда уходят нефилимы? Мара стояла перед прочно закрытым деревянными ставнями окном, как будто глядела на улицу, не видя перед собой ничего, кроме полумрака комнаты. Там наверняка уже вовсю трещал сумеречный лес. Ночной ветер омывал колыхающиеся травы. Замок, повешенный на ставни, насмешливо глядел на нее скважиной. Такая же скважина, черная, пустая, находилась в двери. На самой двери виднелись свежие тоненькие борозды, толстые вверху и сужающиеся к низу. Из-под ногтей Мара выковыривала занозы, до крови впивающиеся в нежную кожу пальцев. Боли она не ощущала. Вернее, уж точно не телесную. Но в горле свербило от постоянного крика, а ком поперек глотки мешал ей дышать. Черная комната. Не оставили ни свечи, ни подсвечника. Из нижней щели дверного проема поблескивал вздрагивающий теплый свет. Внизу едва слышно подчивали диковинных гостей. Меркула, Хатифу, прислугу и, конечно же, Алую Стражу, которая ни в каких угощениях не нуждалась. И хоть они находились внизу и весьма скромно ужинали, Мара могла отчетливо представить эту картину. Как недавно улыбчивый и услужливый советник Харшалая мрачно ест ненавистную северную еду, как Хатифа, жена южного князя, прячет глаза, устремляя взгляд в миску, как их стол обступила Алая Стража, и как смиренно им прислуживает хозяин постоялого двора. Она нащупала свое отекшее, мокрое лицо. Захотела разрыдаться, но не нашла ни слезинки, как будто в ее теле закончилась вода. Перед глазами неизменно плыл образ Дауда. Вернее, его истерзанное тело, голова и замерзший взгляд, устремленный на нее. На боках, плечах, бедрах, руках, шее горели отвратительными ожогами касания рук Меркула, который тащил ее до повозки. Голова словно наполнена чем-то мягким и болезненным. То странный отвар, который ей вливали в глотку, пока везли сюда. Горьковатый, черный, пахучий. Он заставил ее сознание растаять, как ледышку, прогретую весенним солнцем. Путь длиной в 12 часов она едва ощутила. Помнила лишь редкие вспышки истеричного крика. Запястья болели. Видимо, она сопротивлялась и пыталась вырваться. На костяшках правой руки Мара нащупала свежие коросточки. Неужели дралась?
«Побудь пока тут. Я поднимусь к тебе скоро. Принесу поесть и попить. И давай без твоих чудес, ладно?»
Так сказал ей Меркул, когда Алая Стража протащила ее на второй этаж этого дома. Мара закрыла глаза, припоминая лица людей. Всех гостей разом вывели, а наверх ее провожал скорбный взгляд рыжего с проседью крепкого старика. За ним ютилась черноволосая девчонка с длинной косичкой, с любопытством и опаской, глядящая на гостью пленницу. Мара открыла глаза. Все та же беспроглядная темнота, к которой зрение от чего-то никак не могло привыкнуть. Быть может, все еще последствия того дерьмового отвара. Она нащупала замок на ставнях. Он звучно брякнул в петле. Кончиками израненных пальцев она прощупала узкий подоконник, наткнулась на глиняный горшок, в котором стояли уже давно высохшие цветы. Прошлогодние жарки тут же осыпались от ее легкого касания. Тоненькие лепестки с шуршанием упали на подоконник. Мара продолжила двигаться на ощупь, снова оказалась у двери. Села на корточки, припала к полу щекой, заглянула в светящуюся щель. Но она оказалась слишком узкой, чтобы увидеть что-нибудь, кроме кусочка дощатых половиц. Неприятно кольнула лоб. Не поднимаясь с пола, Мара пощупала его, к удивлению обнаружив уже затянувшуюся небольшую ссадину. Пробороздив ладонями дверь и выпрямившись, Мара нашла полосы, оставленные ее ногтями, и тут же припомнила, как она, загнанная в ящик птицей, билась всем телом и головой и истошно вопила громче и страшнее, чем лыхонь посреди безлунной ночи. «Зачем же они убили его? Ну зачем?» На четвереньках она подползла к силуэту кровати и села на пол рядом с ней, упираясь лопатками в ее деревянную высокую ножку. Уткнувшись лицом в руки и поджав колени, Мара снова разрыдалась, но на этот раз не кричаще, а тихо, как будто эти слезы были ее тайной.
«Дауд, Дауд, Дауд!» — бормотали ее губы. «Оживи! Забери меня домой, Дауд! Я хочу домой!»
Тоска, охватившая ее в это мгновение, сделала ее тельце маленьким, мельче, чем муравьишка, меньше, чем пылинка в молодом маковом цветке. Ей хотелось к Дауду и к маме, к уставшей, но старательной в своей ласковости и назидательности. Хотелось в свой дворец, в свой сад, в свой ельник. Все в этой комнате пахло иначе, звучало иначе, жило иначе. И она здесь была иная, чужая, одинокая, беспомощная. Беспомощность и жалкость терзали ее глотку и тяжелыми медленными всхлипами вырывались наружу. Насыщаясь страданием, Мара не услышала шагов, бодро взбирающихся по лестнице, но зато услышала, как в замочную скважину входит ключ. Задолго до того, как дверь успела распахнуться и на пороге показался Меркул, Мара уже была там. Он предстал перед ней в уже другом, более легком темно-желтом кафтане. В руках держал поднос с миской похлебки, краюшкой теплого черного хлеба и молока, пахнущего медом. Все это мелькнуло перед взором Мары лишь на секунду, потому как с собачьим рыком и оголтелым отчаянием она бросилась на его грудь. Меркул выронил поднос. Разбилась миска и кружка. На хлеб он случайно наступил узорчатым башмаком. Она сжала пальцы на его шее, воображая, как под их натиском сломается то, что находится в его горле. Сломается и заставит его упасть замертво. Из ее перекошенного рта вырывались дикие слова, значение которым она не знала. Они лились бесконечным резким потоком, подобным пляске теней в ельнике, освещенные факелом.
«Я убью тебя!»
Сквозь этот словесный ливень раздался ее хриплый гортанный рык.
«Я устрою тебе такую смерть, от которой содрогнется сама Азорка! Я...»
Он взял ее за глотку, как котенка, и одной рукой отодвинул от себя. Мара забрыкалась, задергалась, захрипела. Попыталась протянуть к нему ладони с неестественно изогнутыми пальцами, напоминающими тонкие березовые ветки, голые и осенние. Меркул стократно сильнее ее. У него достаточно мощи, чтобы оторвать ее от пола и держать на весу за горло, как охотник добычу. Но Маре повезло оказаться достаточно рослой, чтобы не болтаться в его хватке, а стоять на носочках. Но даже это беспомощное и жалкое положение не убавило ярости, охватившей все ее существо. Она смотрела в его черные глаза с ненавистью, презрением, отвращением, а хрип из ее рта продолжал вырываться проклятиями.
«Ты убил моего Дауда! Убил!»
«Да». Совершенно спокойно и как будто поиздевательски весело ответил Меркул, словно речь шла о случайно разбитом кувшине, а не о ее возлюбленном. «Он мертв. Тебе нужно принять это». То, что внутри нее давно треснуло, наконец-то разбилось, осыпалось осколками и изранила плоть незаживающими кровоточащими порезами. Обессиленные пустые руки упали, ноги подкосились, и она бы повисла в хватке Меркула, если бы он не отпустил ее горло и аккуратно не подхватил ее резко ослабевшее тело. Наконец Мара заметила, что все это время за его спиной стояло два алых стражника, безоружных, но напряженных. «Милостивая, все живо!» Да был ли у нее хоть один шанс исполнить хотя бы крошку из всех проклятий, какими она осыпала советника? Он усадил ее на постель. Твердую, холодную, безупречно ровно заправленную серым шерстяным покрывалом. Оно укололо ей ладони. Сам Меркул присел на край постели, достаточно отдаленно, чтобы не касаться Мары даже коленями, даже краешком кафтана. Она уставилась на свои ноги, тускло освещенные лампадами, которая держала алая стража в дверном проеме. Толку-то от этих ног, если она не может на них сбежать. «Он мертв», — повторил Меркул все так же спокойно. «Он не придет за тобой. Никто вообще за тобой не придет. Да, ты у нас пленница, но ты сама выбрала себе такую роль. постарайся привыкнуть к этой жизни, и ты быстрее ощутишь ее красоту. Я не собираюсь, не дай рост, как-то вредить тебе. Никто не будет тебя бить или принуждать к чему-то. Ты остаешься на роли княгини, на почетном месте любимой жены. И чем быстрее ты прекратишь свое сопротивление, тем скорее почувствуешь благо Крайнего Юга.
Я хочу домой.
Твой дом, Хрисош, не еловая крепость. И мы едем домой. Наконец-то у тебя возможность насладиться пейзажами пустыни и посмотреть разные крепости. Мы будем много где останавливаться. Не этого ли ты хотела всю жизнь?
Нет.
Разве? А как же все эти книжки в твоей комнате? Сказки Крайнего Юга. Твои рисунки причудливых животных, каких ты видела только на страницах. В Хрисош ты увидишь попугаев, павлинов, крокодилов, а ездовых ящеров уже через пару дней.
Это были просто фантазии. Я никогда не хотела навсегда покидать Ельник. Мой дом.
Она проглотила последние слова вместе со слезами. Нет, он не дом. Подумай, ты всегда стремилась вырваться за стены крепости. Не от того ли ты назвала своего стража в честь героя старой южной сказки? Даут, разбойник, убивший злую царевну. Даут и был ее домом. Это Мара поняла отчетливо и окончательно. Меркул неторопливо подошел к двери и подобрал с пола оброненный ключ, мокрый от пролитого молока и похлебки. «Приберитесь тут и занесите девушке такую же еду». Меркул говорил с кем-то, кто стоял там, за стеной комнаты. «Солдаты проконтролируют, чтобы она не буянила на этот раз. И Мара». Меркул обернулся напоследок. «Тебе лучше поесть. Понимаю, кусок в горло не лезет. Но если ты начнешь голодать, нам придется снова опоить тебя пустынником и насильно накормить. Я этого не хочу. А ты уж точно». Она убьет его. Непременно убьет. Не сегодня, не завтра. Но точно сделает это, обязательно напомнив, как по его приказу истерзали Дауда. Она сделает с ним то, что сделал с ней он, но постарается совершить это стократно больнее. Так думала Мара, глядя, как худощавая девушка, согнувшись, вытирала половицы черной от времени тряпкой. Ее неаккуратные растрёпанные косы явно сплетены наспех, потому как в столь позднее время она уже должна спать. Локоны касались пола, и она нервными быстрыми движениями убирала их себе за спину раз за разом. Девушке на вид было около 14, но хмурый взгляд из-под лобья и огрубевшие от работы кисти рук свидетельствовали о тяжелой взрослой доле, которой она жила.
«А вы правда, княжна?»
Ее шепот почти неразличим в тишине. Мара встрепенулась, подняла на нее уставшие покрасневшие глаза. Девушка не глядела на нее, а тёрла уже чистый пол, как будто на нем были какие-то неотмываемые пятна.
«Да». «Куда же вы? Куда же вас?»
Не найдя ответа, Мара бессильно пожала плечами. Конечно же, девчонка не видела этого жеста, но слышала шелест ее платья.
«И как же мы без вас?»
Наконец она подняла голову, положила мокрые и грязные руки себе на колени.
«На севере всегда должна оставаться правительница Ельника, иначе быть беде, лес иссякнет».
Вон оно что. Суеверные простые люди верили, что каждая правительница Еловой крепости поддерживает на севере лес. Как и верили, что князь Руяна велит рыбе плыть к берегам. Подземный растит металлы и драгоценные камни, а горный просит богов на своих вершинах быть добрее в новый сезон. Только Мара знала юного Кира, который во всем полагается на советников. Видела доброго и простого Илая, избранного и несостоявшегося жениха. Слишком близко знакома с Вагором, который уж точно никогда не прикасался к божествам.
«Не бойся, с лесом не станется ничего. А с вами?»
Шустрая девчонка подслушала каждый звук, сказанный Меркулом на неровно сказанном северном диалекте. «Живой мне будет хуже, чем мёртвый». Мара произнесла это, и ее тут же осенило. «Тот мужчина велел тебе принести мне еды. Не найдется ли для меня толстого ломтя говядины пожёстче?»
«Найдётся. Отчего же вам похлёбка не понравилась? Вы же ее даже не пробовали». Мы ехали больше 12 часов. Долгий путь. Я проголодалась.
Хорошо. Передам маменьке. Печь у нас разогретая. Запечем и подадим с капусткой и свеклой.
Да. И главное, побольше кусок. Посочнее. Девушка прибрала тряпку в ведро и вышла наружу. Алые стражники заперли за ней дверь на ключ, хрустко повернув его в замочной скважине. Мара упала на бок, чувствуя щекой колкость покрывала. В сундуке напротив лежали какие-то платья, которые ей любезно подарила Хатифа. В одной из них, цветастое, теплое, расшитое серебром, ее одели прямо в повозке. Высокий белый ворот этого платья доходил до самой челюсти и впивался в кожу. Пуговицы узко стягивали ей грудную клетку, поэтому Мара, лежа на боку, нехотя расстегнула несколько из них. Легче дышать не стало, но ей этого и не хотелось. Плотно сжав глаза до болезненного ощущения, она обняла себя за плечи и невольно стала раскачиваться взад вперед. Далеко-далеко была ее мама, а еще дальше был Дауд. Где же он теперь? Куда уходят нефилимы, когда умирают?
«Отведи меня домой, Дауд», —
бормотала она, продолжая раскачиваться.
«Не хочу я ни на какой юг. Не хочу быть ничьей женой. Смерть лучше, чем такая жизнь».
Постепенно до нее дополз запах тушёной говядины. И хоть желудок Мары пуст, она не испытывала голода от этого аромата. Напротив. Ком тошноты продвинулся еще выше по горлу. Скоро она услышала, как легкие ножки поднимаются по ступенькам и как в замочной скважине снова поворачивается ключ.
«Мясо готово, госпожа. Поставь на стол. Спасибо».
Мара не открывала глаз. В черноте перед собой она видела Дауда, живого и целого. Он стоял в своем камзоле, заведя руки за спину, привычно равнодушно глядел на нее, молчаливый, ледяной и такой близкий. И лишь когда служанка покинула комнату, а алая стража снова заперла дверь по ту сторону стен, Мара распахнула веки и подскочила с кровати к столу. Мясо в тарелке ее не интересовало нисколько. С нетерпением и ужасающим трепетом княжна ощупала поднос, найдя ложку. Нет, нет, они не могли положить ей одну только ложку. Такое мясо естся руками и... Ее ладони тряслись, покрываясь ледяным потом. Деревянная шершавая ручка оказалась в смертельной хватке ее крючковатых пальцев. Нож. Да, они положили нож. Конечно же. Иначе как она бы ела это жесткое мясо? Схватив его и поднеся к лицу, Мара кончиком пальца ощупала лезвие. Ребристое и туповатое, но лучше, чем ничего. Не будь тут ножа, пришлось бы воспользоваться ложкой. Боги будут смеяться. Или того хуже, нашуметь и разбить глиняный горшок до острого осколка. Все, о чем только могла мечтать Мара, теперь было в ее руках. Трепет, поселившийся в ее груди, колол изнутри неожиданным страхом, или вернее, даже ужасом. Мара расстегнула еще несколько пуговиц и торопливо сняла с себя платье. Оказывается, комната плохо отапливалась, и ее бледная кожа тут же покрылась мурашками. Дрожа и дергаясь от страха и холода, обнаженная Мара села на постель и до скрежета в костяшках сжала нож. Теперь она узнает, куда уходят нефилимы, потому что отправится следом за ним. Это согревало. Княжна резко замахнулась, не оставляя себе ни единого шанса на раздумья.